Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Лукашевский, и это программа «Разговоры о главном» на канале «О стране и мире». Каждую пятницу с руководителем проекта «Рераша» мы обсуждаем главные события и основные тренды прошедшей недели. Кирилл, добрый день!
Добрый день.
Как обычно, напоминаю, что можно поставить лайк или прокомментировать, согласиться или покритиковать то, что вы услышите. Это поможет большему числу людей увидеть наше видео. И также можно нас не только смотреть в YouTube, но и слушать на платформе Радио Сахаров. Это приложение для Google Play и App Store, и его можно использовать в России без VPN. Кирилл, как обычно, наверное, надо начать с того, что происходит на линии фронта, того, что происходит в войне в Украине. И мы увидели на прошедшей неделе, как и предсказывали военные эксперты, российские войска, конечно, попытались после взятия Авдеевки развивать наступление, но столкнулись с украинскими контратаками и, в общем, никакого серьезного стратегического перелома или даже существенного стратегического изменения оставление Авдеевки не принесло. С другой стороны, продолжались, да, на прошлой неделе тоже мы видели события, похожие на предыдущие. Вот интересно, есть ли у них в этот раз какой-то другой эффект. Я имею в виду атаки украинских беспилотников. Подбит очередной корабль, и были серьезные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. И, наверное, тоже стоит, мне кажется, поговорить и про атаки на территорию Белгородской области. Здесь, наверное, интересно то, что впервые украинская диверсионная группа дошла до самого Белгорода и, по некоторым неофициальным сообщениям, вроде бы атаковала там здание местного ФСБ. Вот как вы сейчас видите эту картину за прошедшую неделю?
Ну, это очень много сразу.
Да.
Я хочу, кстати, сказать, что вот мы всегда начинаем с ситуации на фронте. Так повелось с первых как-то недель нашей этой передачи. Хотя, в принципе, война находится в такой стадии, что там развитие событий он такой не еженедельный, да. Безусловно, когда вот, если говорить о том, о чем вы упомянули, о ситуации вокруг Авдеевки, то, безусловно, здесь есть некоторое событие последних недель. То, что оно, собственно говоря, заключается в том, что украинские войска оставили Авдеевку не очень удачно, по всей видимости, и это позволило российским силам продвинуться дальше, чем взять город просто, и создалась какая-то ситуация такая тревожности и непонятности. Вот, и насколько я видел, читал, есть такая критика со стороны натовских и американских генералов, которые считают, что не нужно было так долго ее держать, и надо было раньше сдавать, и главное сохранять силы, а не вот эти символические какие-то штуки. Но символизм такой мышления военного, он довольно сильно на самом деле влияет, он сильно влияет и на внутреннюю ситуацию, и на какую-то мобилизованность, да и на западное общественное мнение, потому что как бы каждый раз вот там такое отступление, оно ложится на информационный фон о слабости Украины и, в общем, те разговоры, которые сейчас без конца ведутся, и неизбежности поражения. В этом смысле там много может быть разных соображений о том, когда надо было оставить. Но, во всяком случае, произошло вот такое некоторое информационное шевеление, связанное с тем, что как бы войска пошли дальше. И большой и правильный шум по поводу вот уровня укрепленности оборонительных рубежей, потому что, ну, по всей видимости, всякое может быть, мы мало чего знаем, но судя по тому, что говорят аналитики, общий такой разговор идет о том, что как бы основное наступление российское придется на лето. этого года, и пока его никто не ждет. Поэтому какого-то стратегического перелома не должно было случиться. Это было, так сказать, такое последствие сдачи Авдеевки, негативное последствие. Ну, в общем, оно и не должно было стать каким-то стратегическим переломом. Война в такой стадии, что так не получается уже. Не так она устроена, видимо. Вот. Что касается вот других этих событий, атак беспилотников и вот этих диверсионных групп, которые в Белгородской области действуют, то с моей точки зрения, которая была у меня с самого начала, давно, очень правильно, что мне кажется, что украинская то есть, вот что украинцы перешли к такой стратегии сознательных атак дронов, не символических атак дронов, и не вот этих бессмысленных убийств и взрывов, которые были выдавали за операции, значит, украинской разведки, там убийство Дугина и убийство этого блогера, которые были совершенно бессмысленные и вредные, на мой взгляд. И не символических полетов беспилотников на Кремль, которые тоже были, ну, они были символически неплохие, но, в общем, бессмысленные. А вот атака, скоординированная атака против российских НПЗ, это, по-моему, ну, я и когда-то это и говорил давным-давно, что это то, что, ну, как бы выглядит так внушительно, внушительно, интересно и, по всей видимости, создает значительные экономические проблемы. Потому что идея как бы этой кампании в том, чтобы поразить, значит, эти самые НПЗ, вызвать их остановку, там действительно как бы есть цепочки производственные, в которых если прерывание некоторое, если повреждена одна часть, то это просто так не меняется вот за несколько дней. И все это будет на фоне скоро начинающейся посевной кампании и на фоне вообще не очень благоприятной ситуации с бензином внутри страны, там этот демпфер.
Цены вроде как говорят на максимуме сейчас,
Ну
бензиновые
да,
цены в России.
у нас цены всегда на максимум. Знаете, это я часто пишут, то-то на максимуме. Но, собственно говоря, тенденция такая экономики, она в том, что, ну, вот, есть достигнутый уровень, скажем, производства, и поэтому следующий этап будет на максимуме. Ну, не суть, это я что-то придираюсь.
Нет,
На
ну, в
максимуме.
принципе, давно уже, простите, да, давно уже сравнивали, что, скажем, в Америке цены на бензин действительно ходят вверх и вниз, и бывает сильно падают и сильно возрастают, а в России они как-то ползут вверх, скорее, все время.
Но нет, они ползут вверх, это естественно, потому что есть инфляция, они не падают и не скачут, как в Америке, потому что они регулируются как бы там соглашениями и договоренностями компаний нефтяных и правительства, и там как бы, ну, эти договоренности и механизмы демпфера, они сглаживают эти колебания. Вот, но действительно здесь есть напряжение определенное и так в этой сфере. И выход из строя НПЗ, он, конечно, создает и ажиотаж, и реальный дефицит топлива, бензина. И, в общем, это очень интересная и хорошая стратегия. Что касается диверсионных групп Белгородской области, как и раньше, мне лично кажется, это довольно бессмысленная история. Ну, как бы я смотрю с точки зрения такого эффекта внутрироссийского, да, на эти вещи. Вот дроны и особенно их удары по объектам инфраструктуры, они имеют эффект, они демонстрируют слабость и уязвимость. Диверсионные группы, они, на мой взгляд, не могут принести какого-то значимого вреда и скорее демонстрируют, и скорее имеют мобилизационный эффект внутри России. Да, то есть вот враг пришел на нашу территорию, он тут по лесам ходит у нас, и это как бы, это имеет, как бы, В первом случае это работает на нарратив, это не наша война. Да? Вот что там, зачем мы туда полезли, в Украину, и что мы там делаем, и вот только из-за этого получаем вот здесь по шапке этими дронами, это не наша война, тут надо уходить. А здесь другой нарратив возникает, значит, украинцы нападают на нас. Там неважно, кто это, русская, это добровольческая армия, так называемая, там, или кто-то там еще, это все не слышно и не видно. Это украинцы нападают на нас, и это значит, правильно, мы с ними воюем. Вот это два нарратива, которые следуют из двух типов этих вот атак. И, естественно, первый нарратив, он правильный, его эффекты правильные. Второй нарратив, он дает обратный эффект. Он тех людей, которые как бы готовы согласиться, что это не наша война, возвращает в поле путинской риторики, что это мы превентивно, как бы, а иначе бы на нас напали, да, если бы мы сами не напали. И он как бы подтверждает ее. Поэтому я совершенно не считаю эту историю глупой и вредной.
Да, при этом кажется, что, по крайней мере, Кремль доволен ситуацией. Вот обсуждается, по крайней мере, в западной прессе, среди западных журналистов довольно активно последний пост Дмитрия Анатольевича Медведева. Понятно, что разбирать сам текст не имеет ни малейшего смысла, но это такой своего рода барометр, когда как будто бы у Кремля есть основания чего-то опасаться, то Медведев начинает грозить ядерным Армагеддоном. А сейчас он выдвигает, в кавычках, мирный план, я бы это назвал аншлюса Украины. И как-то в сочетании с тем, что вот у нас в качестве хорошей новости подается то, что Америка наконец выделит 300 миллионов долларов вместо, кажется, 60 миллиардов, которые, по идее, должна выделить по плану, то кажется, что, по крайней мере, вот в этом внешнеполитическом раскладе у Кремля сегодня есть основания пребывать в таком нагло благодушном настроении, я бы так это назвал.
Ну да, безусловно, Путин чувствует себя в хорошей позиции, а украинцы чувствуют себя в плохой. И это, в общем, всем видно и всем понятно. Это так. Ну, пост Медведева, его мирный план, это какая-то полная параша, как все, что он изрекает. Но, конечно, вы совершенно правы, у нее есть определенный политический посыл и политическая задача. И это как бы вот рифмуется. Как бы, зачем нужна такая параша? Вот зачем надо ее изрекать? А изрекать ее нужно, чтобы план сдачи территорий выглядел компромиссным. То есть вот, да, Медведев говорит там, вот там все, они там раздеваются, ходят строем с голой задницей перед нами, а мы только их хлестаем и плюем в них, и это будет мир. И тогда, если Путин говорит, да нет, просто мы вот территорию оставляем, а там пускай делают, что хотят, и более-менее, то это как бы компромисс получается. Но для этого нужно выставить вот эту вот дрянь, как бы такой максималистский запрос. Вот. И это как, конечно, отсюда вот прямой мост к тому, что мы начали уже говорить в прошлый раз про мирный план Трампа Путина, да, и что у нас вышла заметка про это в Рераша материал, и действительно, как бы здесь такой сложный такой, как, значит, во-первых, что мы пишем, что если посмотреть на опросы общественного мнения в США, то большинство американцев по-прежнему поддерживают военную и экономическую помощь Украине. Это примерно 58% в целом по Соединенным Штатам, по всем избирателям. И это примерно там 75-80% демократов, и где-то около 50% и республиканцев, и независимых. Значит, демократы 75-80% поддерживают поддержку и экономическую, и военную, а республиканцы и беспартийные избиратели примерно по 50. Ну, там в разных опросах немножко скачут цифры, где-то 45-54, где-то наоборот, ну, будем считать, что около 50 в каждой группе. И это объясняет, в частности, почему как бы ртом, почему Трамп воспользовался ртом, значит, Виктора Орбана, чтобы еще раз рассказать про свой мирный план. Потому что этот план не очень...
Давайте я только немножко добавлю, да, для пояснения контекста, что Виктор Орбан ездил к кандидату в президенты Трампу в его резиденцию во Флориде, и после этого Трамп не сказал об Украине почти ничего, а вот Орбан сообщил, что да, надо переходить к мирным переговорам, и что Украина не может победить в этой войне.
Я уточню, что сказал Орбан. Это важно для, как бы, понимания, ну, вот более точная формулировка. Он сказал, что Трамп сказал ему, что не даст ни пени Украине, когда он придет к власти, в результате она вынуждена будет заключить мир, в результате будет заключен мир, потому что Украина не может стоять на собственных ногах. И из этой формулировки, как бы, становится совершенно очевидно, что Трамп имеет в виду принудить Зеленского признать те линии раздела и то, что оккупировал Путин, и признать это и согласиться с этим, по крайней мере, в рамках некоторого перемирия или договора о прекращении огня. И это принуждение к признанию Путиным, завоеваний Путина. И слов у Орбана это становится совершенно очевидным, именно, что это именно это имеется в виду. И действительно, как вы правильно сказали, Трамп очень мало говорит об Украине в своей предвыборной кампании. Правда, в феврале он высказался, он повторил вот свою там формулу, что он сумеет принудить прекратить эту войну, сумеет прекратить эту войну, что надо прекратить эту войну, и он сумеет это сделать, а также сказал, что, значит, что типа, что и Америке не придется тратить сотни миллиардов долларов. Так вот, почему Трамп так мало говорит об этой войне, об Украине, и почему он пользуется ртом Орбана, потому что ему это не очень выгодно, потому что он знает, что, по крайней мере, половина республиканских избирателей и половина независимых, они хотят поддерживать Украину. И более что того, вот этот его меркантилистский такой аргумент, что вот мы тратим деньги свои, на эту Украину бесполезно тратим деньги, он как бы очень расходится с той традиционной республиканской риторикой, которая как бы, ну, она, это традиционная внешнеполитическая риторика республиканской партии, которая была усилена и модифицирована неоконсерваторами, и которая имеет совершенно другую стратегию, она другой модус, другую нарративную структуру. Она про силу Америки, про отстаивание американских ценностей во внешнем мире, про как бы по американский порядок. И как написал один обозреватель в Вашингтон Таймс, что как бы республиканцы, которые гордятся тем, что они противостояли и победили империю зла, да, это отсылка к знаменитой речи Рональда Рейгана, теперь стали каким-то пуделем Путина. И этот диссонанс, он как бы, Трамп его должен несколько скрыть, и поэтому он камуфлирует его, поэтому он старается не педалировать эту тему. Но этот диссонанс существует, и, безусловно, и кроме того, существует парадокс, что у Путина и Трампа один и тот же план окончания войны. И они, в общем, и тогда у нас возникает вот тот вопрос, который мы обсуждали в прошлый раз. Мы знаем, что лично Трамп сорвал подготовленную двухпартийную сделку по помощи, по пакету помощи, когда демократы согласились 20 миллиардов добавить на мексиканскую границу, и вдруг это сорвалось тоже по настоянию Трампа. И как бы логический ход, который здесь делается, что мирный план Трампа-Путина не принесет Трампу славы, потому что вот в сегодняшней ситуации большинство американцев стоят за то, чтобы Путин не сумел победить, и что и надо помочь Украине. И это около 60%, может быть 58, может быть 57, но это большинство. И они, конечно, не воспримут этот мирный план как какую-то победу Америки. Они воспримут это как поражение Америки. И республиканцы воспримут это как поражение в Америке. И единственный вариант, в котором план Трампа работает, это если Украина понесет значительные поражения до того, как Трамп придет в Белый дом, и когда станет ясно, что продолжение войны еще больше ухудшает положение Украины, и тогда Трамп выступит спасителем, миротворцем, который спас остатки Украины от поглощения Путиным.
А почему в этой ситуации американская часть, американской элиты, потому что если все было зависело только лично от Трампа, ну понятно, один человек может быть движим такими чисто авантюристическими мотивами, но часть американской элиты готова играть в такую рискованную игру, потому что ну, это действительно на карте стоит, как бы американский престиж и как это глобальная система безопасности.
Но я могу только так гипотетически ответить на этот вопрос. Но судя вот по тому, как себя ведут республиканцы многие в Конгрессе, они чувствуют силу за риторикой Трампа и то, что вот трампистская часть, да, как бы электората, которая, ну, в общем, как бы скорее склоняется к трамповской реновации традиционных республиканских нарративов. Вот эта часть электората довольно большая, она склоняется в эту сторону, и они боятся выпасть из этого тренда и как бы маргинализоваться вот в своей традиционной республиканской риторике. Но это мое предположение. Но как бы с точки зрения опросов, и с точки зрения, что получает Трамп, это предположение, оно может работать, хотя при этом все-таки большинство остается, как мы уже говорили, вот там, на позициях поддержки Украины.
Да, спасибо. Но, тем не менее, в Америке предстоят действительно конкурентные выборы, и мы действительно не знаем, кто в итоге на них победит. А в России сегодня началась процедура голосования трехдневная. И якобы уже в некоторых регионах больше половины избирателей проголосовало, например, на Чукотке, а еще целых 2 дня впереди. Вот как вы видите контекст того, что происходит? С одной стороны, много слов о том, что все под контролем, что KPI, все цифры, которые задумала администрация президента, все они будут реализованы. С другой стороны, кажется, что вот эти последние некоторые репрессивные движения, вот волна обысков у активистов, художников, акционистов и нападение на Леонида Волкова за пределами России, да, в пригороде Вильнюса, что это как будто бы связано все-таки с этой избирательной процедурой. И кроме того, вот мы ждем действительно, чем будет полдень против Путина. Вот как-то что в итоге, как можно в итоге посмотреть на ту псевдодемократическую процедуру, которая происходит в России?
Ну да, предрешенно, потому что Даванков еще выиграет. И потом, почему мне нравится, что в Чукотке проголосовало уже половина избирателей в первый день? Нормально совершенно, в первый день первая половина, во второй день вторая, в третий день третья половина проголосует. И очень даже красиво так.
И будет 150%, да.
Да,
Три половины.
146 знаменитые проценты, как раз.
Да.
Иначе они просто не успеют проголосовать. Вот. Ну, вот вышел Мониторинг такой, финальный мониторинг голоса про предвыборную кампанию очень хороший. Мы сегодня его обозреваем на сайте Рераша, и он хороший, и там становится ясным один парадокс этой кампании, значит, что она состоит из двух частей. Вот ее, ну вот, это административная машина, как она эту кампанию вела. С одной стороны, это явная сушка. То есть СМИ упоминали там в 1,6 раз реже то, что у нас выборы, чем в 2018 году. Вообще, вот в 1,6 раз реже упоминали, что есть выборы. Все кандидаты имеют нулевой рейтинг. И он там неотличим. Там 6 миллиметров от плинтуса у Даванкова, 4 миллиметра от плинтуса у Харитонова, 3,5, еще там у кого-то, не помню, кто там еще, Слуцкий, а Слуцкий, да. Это люди как-то вообще неизвестные. Ну, и они еще к тому же все, как показывает голос, старались не вести кампанию вообще. Иными словами, как бы это такая полная демобилизация, да, выборов нету. С другой стороны, мы видим такую масштабную, это вот то, что происходит сегодня, и откуда взялись эти 50%, масштабную административную мобилизацию. Сейчас мы о ней поговорим, как бы она тоже хорошо описана в многих материалах СМИ и у голоса. Вот. Но суть в том, что, значит, как бы, что происходит? Власти всеми силами хотят в этой, ну, всеми силами, как стратегия проведения выборов. Она заключалась в том, чтобы демобилизовать более политически активные части населения, и поэтому про выборы не надо нигде разговаривать, никаких дебатов не должно быть про них, дебатов кандидата, чтобы никто ничего не слышал, не помнил. Да. А с другой стороны, мобилизовать пассивную часть населения с помощью административного ресурса. И вообще административное принуждение к голосованию это началось на выборах, прошлых президентских выборах 2018 года. Тогда по там, оценкам, по подсчетам, примерно 6% избирателей могли быть охвачены принудительным административными, такой вот этой системой административного принуждения. 6% поучаствовавших в выборах. Там была явка 68, что ли, процентов. И вот, значит, из них 6%, это значит, ну, от 68, от этой цифры. Ну, в общем, вот да, 4% от всех избирателей. Возможно, больше, потому что это такие были оценки очень приблизительные. Суть не в этом. В 2020 году тоже это использовалось, а сейчас это стало просто такой тотальной системой. То есть во всех регионах есть построенная была как бы стратегия привода людей и контроля их прихода на избирательные участки. В ней задействованы и как государственные предприятия, бюджетные предприятия, так и коммерческие фирмы. Попавший в руки прессы, и он цитируется в докладе «Голоса», план в Иркутской области, он состоит в том, что, значит, там была создана сначала база данных муниципальных, глав муниципальных администраций и крупных предприятий в любой форме собственности. Потом эти, значит, люди должны были расписать этих самых мобилизаторов. Они, каждый давал список мобилизаторов, паспортные данные, люди, которые будут мобилизовать. Это там тоже какие-то административные чины, которые, значит, кого-то дал. И а те создавали базу данных, кого они обязуются привести. В общем, как бы, на самом деле, да, и причем привод должен быть осуществлен в пятницу. Это нормальное такое производственное упрощение, да, потому что, ну, всем, которые контролируют, им лучше в пятницу со всем этим разделаться. Люди в пятницу могут вместо работы пойти, значит, на этот субботник, пятничник, на этот пятничник, на избирательный участок, да, и как люди говорят, ну, чтобы отделаться, и выходные были свободные, и очень хорошо, да, так бы нас заставили, власть какая-то добрая, так бы заставили выходные пахать, а тут они говорят, тут рабочее время, отлично, с песнями отправляемся, ну, и там целая система контроля, значит, как людей контролировать, чтобы они точно были на участках, например, там это разработано приложение GeoSMS. Это такое приложение, по которому ты должен отчитаться, что ты проголосовал, но это приложение работает только на избирательных участках. И ты должен прийти туда ногами, чтобы, значит, отправить это сообщение. В общем, это некоторая огромная административная машина принуждения к голосованию, которая такого немножко советского типа, когда это такая единая административно-производственная вертикаль по голосованию за единый блок коммунистов и беспартийных, где все ответственные, да, ты как бы, как было в Советском Союзе, ты не идешь на избирательный участок, значит, ты подводишь родное предприятие, людей с предприятия, которые там сидят и ждут тебя, потому что пока 99% нету, они уходить не должны, и идут потом сонные к тебе домой. И ты, чтобы не подводить людей, ну ладно, приходишь и голосуешь. Вот эта система такая административно-корпоративного принуждения, она теперь работает в огромных объемах. И все, кто сегодня проголосуют, 90% из них, это те, кто получил вот эти вот разнарядки и пошел по административно-принудительно, он должен отчитаться, что он проголосовал. Мы их увидим, вот их объем на сегодня. Хотя не факт, что это будет все, что будет на выборах. Значит, зачем это? Понятно, зачем. Результаты голосования не будут подсчитываться. В таком режиме, в такой его стадии никто не считает. Они написаны заранее, какой будет объявлен результат голосования. Но это голосование, этот результат должен быть подкреплен картинкой насыщенных людьми участков. И вот это насыщение, это и есть та административная кампания, которая была проведена, чтобы всю эту конструкцию нарисовать нам на стенке и на экране. Ну, примерно так. И здесь важно как бы понимать, что это первые выборы Путина в ситуации фиктивной конституционности. Его конституционность фиктивна. На выборах на в 2020 году он, чтобы провести вот это вот, легализовать свое дальнейшее пребывание в Кремле, он и Дума нарушили конституцию и предписанный конституцией порядок ее изменения. И выпустили, и Дума проголосовала, а Путин подписал закон, там 12 марта он, или 20 марта он был, этот закон 2020 года проголосован и потом подписан Путиным. Этот закон был антиконституционный. Он не имеет, на самом деле, силы, они его не имели права принимать и подписывать, да, потому что он нарушает конституцию. На основании этого закона Путин теперь избирается. И, в общем, он знает, что люди знают, что все это нечистая игра, и вот эта вот фиктивная конституционность, которую ты сам создаешь с помощью неконституционных процедур, она как бы, ну, она греет как бы задницу, она жжет немножко изнутри, и поэтому нужно вот такую мобилизацию создать, чтобы показать такие цифры, чтобы люди подумали, ну, там все немножко незаконно, но вот, ну, как, ну, люди же проголосовали все-таки, ну, там, может, не 85%, как сказали, ну, наверное, 65-70% проголосовали, мы же видели, какие там были вон картинки, как все там толпятся на участках. Как бы, вот эта компенсация конституционной эффективности – это как бы главный сюжет этих выборов. И они делаются таким вот советско-административно-производственным путем. Все, значит, на субботник, на пятничник и стоять, толпиться, голосовать, расходиться. Ну, вот примерно такая картинка.
А оппозиционная в этом контексте, оппозиционная контракция, тоже собраться и потолпиться?
Да,
Я имею в виду Путин против Путина.
Да, полдень против Путина, он, значит, ну, здесь надо начинать вот с чего, на мой взгляд. Я давно это говорил и так и считаю. Значит, для оппозиции у нас произошел в общественной дискуссии по поводу оппозиции произошла некоторая подмена. А именно все время обсуждают, что делать в день выборов. Между тем, как главное в выборах, это не день выборов, а кампания перед выборами. Мне казалось, что усилия оппозиции должны быть сосредоточены прежде всего на этой кампании. Она должна быть придумана. Кампания против Путина, против его квазиконституционного срока, против его бесконечного сидения, против всего этого. Здесь нужна как бы изобретательность, ум. Обычно такого рода выборы, как у нас сейчас проходят, как в России, такие выборы с результатом 85% у, значит, инкумбента, у того, кто уже находится во власти, это выборы в таких консолидированных авторитарных режимах, которые довольно репрессивные. И они проводятся, когда в основном, как правило, проводятся, когда оппозиция уже разгромлена и не может оказать влияние на ход этих выборов. То есть для того, чтобы оказать такое влияние, у оппозиции должно было быть разветвленная сеть наблюдения за выборами, заинтересованная, она должна заинтересовать своих сторонников ходом голосования и его результатами, например, придумав, как предлагал Навальный там раньше стратегические голосования, да, и потом отстаивать это. Вот это вот тот цикл отстаивать это с помощью протестного ралли. Тот цикл, который обычно вот составляет как бы эти самые оранжевые революции или неудавшиеся оранжевые революции, просто протестные ралли по итогам выборов. Но это в сегодняшней ситуации невозможно. Это связано прежде всего с уровнем репрессивности режима. Это вот важный такой вопрос, который интересно обсудить. Почему стали возможны в 2020 году протесты против Лукашенко? Как бы в 2020 году, как в России в 2011-2012 году, а в Беларуси в 2020 году, как бы имела место неудавшаяся цветная революция, да, когда протестное ралли состоялось, началось, но оно не раскрутилось до каких-то финальных стадий. Почему это в Беларуси оказалось возможно? Белорусский режим, такой авторитаризм, он складывался, он довольно быстро начал формироваться в середине 90-х, в конце 90-х годов, лукашенковский авторитаризм. И вплоть до вот момента 2020 года он имел очень сильную, как бы, очень сильную такую инерционно-административную базу и при этом довольно низкий уровень репрессивности. Как бы никто особенно не занимался политической активностью, такой видимой, и режим особо не был сфокусирован на репрессиях. И это позволило, вот дало этот люфт, в котором стали возможны эти... И потом режим стал резко наращивать репрессивность, и сейчас уже довел до такой ситуации, когда ничего невозможно, потому что все сажают, и все... В России нарастание репрессивности такое интенсивное, оно началось где-то там после... Оно началось сразу после... После того, как проголосовали эти поправки к Конституции фиктивные в 2020 году, и буквально сразу после этого первые попытки убийства Навального произошли. Одна такая непонятная, какая-то пробная, когда пострадала Юлия Навальная в этой самой, ну, на море.
Калининграде.
На море в Калининграде, ну, может, не на море, по-моему, на этом, ну, не помню, в Калининградской области, да, вторая, значит, в августе, и это, как стало потом понятно, они знаменовали, как бы, начало такой кампании по уничтожению оппозиции, ну, которая пошла немножко по другому сценарию. Которая пошла. Начали сначала сажать всех навальновцев, потом там мемориал разгромили, и другие знаменитые системные организации гражданского общества и правозащитные организации. Вот, то есть на самом деле, возвращаясь, возможности что-то сделать для оппозиции в таких условиях, они очень низкие. И я бы сказал, что это время, когда вот какой-то другой агитации, какого-то другого типа, если возможно, конечно, то есть акция «Полдень против Путина» хорошая, хорошо придуманная, и она правильная. Другое дело, что сейчас уже и она стала как бы предметом репрессирования, да, уже объявлено, что будут там хватать. Это, наверное, людей ну, насторожит, испугает. Хотя мы, вот мы слышим сегодня сообщения о каких-то там облитых краской и зеленкой урнах, и каких-то еще безобразиях, хороших безобразиях. Вот, но не знаю, мне я думаю, что уровень страха такой, что в массового какого-то мы не увидим эффекта. И ну, возможности оппозиции тут ограничены в условиях столь высокого уровня репрессивности. И поэтому акция правильная, хорошая, но не уверен, что она даст тот эффект, который может оказаться политически значимым. Скорее, это такая символическая для себя, что ли. Но посмотрим, может быть, и решится много людей в России вот так рисковать. Потому что на сегодняшний день риск чувствуется для людей, которые находятся внутри России, от участия в этом.
Да, но, в общем, мне кажется, что давно уже последние месяцы, собственно, политическое действие в России, если не уже не последние полтора года, сводится во многом к вот такого рода символическим действиям. Но давайте еще в заключение поговорим еще на одну тему. Условно говоря, что будет после выборов? Потому что, ну, с одной стороны, опять же, много говорят, что ничего не, поскольку никаких сюрпризов политических ждать не приходится, то и говорить о последствиях немного странно. Но с другой стороны, вот уже практически параллельно с голосованием разворачивается тема о повышении налогов, чего, кажется, власти все-таки избегали непопулярных социальных решений и вообще обсуждать их избегали в предыдущие годы непосредственно вокруг голосования. Вот что, какие еще подарки, так сказать, после выборные собирается власть принести людям?
Ну, мы отчасти в прошлый раз начали это обсуждать, когда вот говорили об этом переделе, о путинском переделе собственности, и это актуально, этот передел, по-моему, неизбежен, и мы увидим, как уйдут с радаров люди, имена которых мы помнили с 90-х годов в качестве таких знаковых олигархических фигур. У нас действительно грядет налоговая, значит, существенная налоговая новация, как сейчас пишут, то есть это еще непонятно, официальных подтверждений нету этого, но как бы все источники к тому сходятся. Надо сказать, что вообще тоже у нас на Рераше про это есть материал подробный. Надо сказать, что вообще вот начиная с 2018 года, этого последнего конституционного срока Путина, который сейчас заканчивается, тоже такого условно-конституционного, начиная с 2018 года, на самом деле повышение налогов в России стало перманентным процессом. В 2017 году объявили о повышении НДС на 2% с 18 до 20%. В том же году объявили о повышении пенсионного возраста. Что такое пенсионный возраст? Это значит, что государство, повышение пенсионного возраста, это значит, что государство отказалось от части своих социальных обязательств. Вот ты платил налоги ему, да, а потом оно приходит и говорит, ой, знаешь что, я тебе меньше за это должна. Это в этом смысле... Простите. Это в этом смысле такой тоже повышение налогового бремени, меньше социальной компенсации за выплаченные налоги. А потом у нас были, потом у нас что было еще, какие еще новации? Да, потом начались новации пандемийные, когда была распечатана священная корова, это плоский НДФЛ. Тут из 2002 года в России плоская шкала НДФЛ, это была идея Егора Гайдара, это такая мера, которая часто применяется в развивающихся экономиках, потому что администрирование прогрессивной шкалы оказывается сложнее, чем ее... чем вот оно дает, как бы это оно сложнее и как бы выгода небольшая от того, что ты вводишь прогрессивную шкалу, а плоская шкала должна стимулировать людей, чтобы они ну, выходили из тени сами и как-то формировали вот легальность, модели легального. Надо сказать, что эти аргументы немножечко устарели, и в принципе прогрессивная шкала — это такой естественный предмет обсуждения для той ситуации экономической, которая есть в России, той стадии как бы развития ее экономического. Но сейчас вернемся, что так или иначе во время пандемии Путин объявил вот это вот, что будут с 13 до 15% вырастут налоги у тех, у кого заработок выше 5 миллионов рублей. И так что он объявил, что эти деньги целевым образом пойдут на программы там, лечения для детей со сложными и тяжелыми заболеваниями, как я сказал, технологичных операций и всякими препаратами сложными для них. И в этом был подвох, потому что таким образом было установлено, ведь НДФЛ – это региональный налог. Он остается в регионах и в муниципалитетах. А Путин таким образом ввел такую идеологию, что вот это повышение его до прогрессивной шкалы, оно, то, что мы повысили эту прибавку, она идет в федеральный бюджет на целевые программы. И сейчас, как бы это была проба такая, пробный шар, это повышение, которое тогда Путин объявил, оно давало, по расчетам правительства, давало какие-то копейки, 60 миллиардов рублей в год оно давало бюджету. А теперь уже по-настоящему развернулись они, и будет повышение с 13 до 15% у тех уже, кто получает больше миллиона, а это те, кто получает больше 84 тысяч в месяц. А это уже там, 10, ну, там это где-то 12 миллионов человек примерно, кажется. Нет, наверное, меньше. Это большая...
Но в любом случае, это уже какая-то значительная доля людей и значительные суммы внутри бюджета.
В Москве средняя зарплата — это 130 тысяч. Это значит, что там 60, не знаю, процентов будут охвачены этим. А в Питере это 95 тысяч. Это значит, что тоже 55% будут охвачены этим. Да? Не знаю, 50 с кем, с чем-то. То есть это внушительные уже совершенно масштабы, но тоже надо понимать, что, видите, что значит, что ведь накладывается на, это распространяется на сумму свыше, то есть если вы получаете 120 тысяч, то значит 83 тысячи у вас под 13%, а оставшиеся там, сколько там, 50...
37 тысяч.
Нет, если у вас 136... 17 плюс 36, 53. Оставшиеся 53 по 15% у вас берется. И, по сути, в месяц у вас получается где-то 1500 увеличения налогового бремени. Ну, что как бы и ничего, ну и ничего хорошего, но терпимо. Но это в масштабе страны. Да, а если там, вот опять-таки, свыше 5 миллионов, то там уже 20% у вас. Но это обсуждаемая вещь, нужно это или нет. Вопрос не в этом, вопрос, что эти деньги пойдут на войну. Потому что у нас как бы... Да, здесь надо что сказать, что вот нынешнее повышение налогов, вот, которое сейчас объявлено, да, да, и повышается на 5% для бизнеса налог на прибыль. Надо сказать, что большое повышение налогового бремени у нас произошло уже в 2023 году, в 2024 году, потому что в 2023 году были приняты целый ряд мер, которые повышали налоговую нагрузку, но такими боковыми способами, какими-то такими из-под полы. И там довольно значительную сумму в 2024 году соберут с бизнеса, по-моему, если не ошибаюсь, 5 триллионов рублей общее будет повышение за счет того, что там они напридумывали всяких штук, чтобы мобилизовать доходы в бюджет, в федеральный бюджет именно. И это там, в частности, налог на сверх прибыль, когда просто задним числом приняли закон о том, что 300 миллиардов изъять у бизнеса, просто чтобы отдали и все. Вот. Это все началось. Но в меры 23-го года это меры такой разовой мобилизации доходов. А теперь, значит, они переходят к такой перманентной мобилизации доходов за счет повышения налогового бремени. Это то, что давно предсказывали эксперты, экономисты о том, что как только обозначатся как бы проблемы у бюджета, то будет повышение налогов. Это будет та первая мера, с помощью которой будет произведена, как бы, ну, с помощью которой будет дыра в бюджете компенсирована. И вот это происходит. И, ну вот, да, это налог на войну, это просто война, вот так вот. Здесь надо сказать, что при этом вот это все налоговые эти новации, они привели к чему? Потому что доля нефтегазовых доходов в доходах бюджета сильно сократилась. Еще там в 2019 году она была около 40%, а сейчас она 30%. И это за счет вот этих мер, но это довольно-таки такая иллюзорная вещь, потому что в случае, если цена на нефть упадет, то там случится некоторая цепочка макроэкономических событий, которая приведет к кризису, и тогда налог на прибыль схлопнется, и он сразу в кризис схлопывается, и ничего нечего собирать. Но пока вот ситуация такая, и это следствие войны.
Да, спасибо, Кирилл. Такое ощущение, что российские власти сначала были так впечатлены устойчивостью российской экономики в первые несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения, то теперь пытаются, уже думают, что это устойчивость какая-то более или менее бесконечная, что может оказаться большой иллюзией. Советский Союз тоже считали до какого-то момента очень устойчивой страной. Большое спасибо. Оставайтесь с нами, пожалуйста, подписывайтесь на канал Рираш в Телеграм и на канал Страна и Мир в Телеграм. И у Страны и Мир теперь есть тоже сайт, где мы публикуем интересные тексты и исследования. И до встречи через неделю. Спасибо и до свидания.
Всего доброго, да. До свидания.